Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. 10 декабря в залах Невской анфилады Зимнего дворца открылась выставка, приуроченная к 500-летию со дня смерти Рафаэля Санти и посвященная его влиянию на все европейское искусство после Рафаэля. Она называется «Линия Рафаэля 1520-2020». Линия Рафаэля – это как бы связующая нить, которая соединяет произведения художников пяти веков после Рафаэля – с творчеством самого известного мастера нового времени. Искусством Рафаэля восхищались, изучали до тонкостей, осмысливали и переосмысливали, отвергали, отрицали и снова восхищались. Его копировали, интерпретировали, подражали или перерабатывали, даже пародировали с доброй или не очень иронией. Творчество Рафаэля стало эталоном в оценке изобразительного искусства, отправной точкой, и в этой системе координат с XVI по XXI век рассматривается все искусство вне зависимости от того, как оно само позиционирует себя по отношению к Рафаэлю, развивается в той же линии, развивается в каких-то параллелях или даже категорически отрицает эту систему координат. Уже сейчас за этой выставкой закрепилось короткое название «Выставка Рафаэля», но в строгом смысле произведений самого Рафаэля на ней не так много. Она именно о том, что после Рафаэля. Тем не менее, на экспозиции в некотором смысле впервые представлены фрески Рафаэля из собрания Государственного Эрмитажа, которые находятся в постоянной экспозиции музея. Как же так? Впервые представлены, но в постоянной экспозиции. О том, как возник такой парадокс и о чем приглашают поразмышлять создатели выставки «Линия Рафаэля», рассказывает один из кураторов и авторов концепции, научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа Василий Успенский. Василий, скажите, пожалуйста, линия в Рафаэле, и очень много говорится как бы о, я так понимаю, сравнении, о неком маркере, да, с которым сравнивается все остальное. То есть, если Рафаэль – это идеал, то все остальное вот как бы в сравнении. И в определенном смысле выставка как параллель, да? Вот есть Рафаэль, есть все остальное. Можете объяснить, вот почему такая идея возникла?
Да, мы называем это выставка-диалог. Выставка посвящена влиянию Рафаэля на искусство с момента его смерти и до наших дней. Поэтому, да, вот есть идеал Рафаэля, который сопоставляется с его интерпретациями в последующие годы. Выставка приурочена к годовщине смерти Рафаэля, не к юбилею рождения, а к годовщине смерти. Именно поэтому мы рассказываем о том, что происходило после смерти Рафаэля, его влияние, его второй жизни, как написал еще Вазари, которая вот началась, когда он уже ушел из жизни. Да, и мы показываем, как Рафаэль влиял на других художников, что он значил вообще для культуры, потому что это явление, безусловно, шире, чем просто область изобразительных искусств. И, да, вот эти диалоги разных художников с его наследием. Его интерпретировали совершенно по-разному, относились к нему по-разному. Кто-то с почитанием, кто-то с иронией, кто-то его демонстративно отвергал. Но таких, правда, в основном на выставке нет. Но они упоминаются в текстах. То есть важно не только то, кто на выставке есть, но и кого на выставке нет. Да? Например, там нет Караваджо, почти нет Рембрандта, Веласкеса. Потому что у этих художников взаимоотношения с Рафаэлем были более сложные. Кто-то его игнорировал, хотя на самом деле игнорировать его было сложно. Это действительно олицетворение идеала. И ты так или иначе, даже если ты хочешь идеал отвергнуть, все равно ты от него отталкиваешься. В общем, вот такого разного рода интерпретация Рафаэля. Ну, Рафаэль, его можно сравнить, я не знаю, там, с Пушкиным, например, да, который «Наше все», вот он такой же «Наше все», в том числе «Наше русское все» и русских веченовских много, в области изобразительных искусств.
То есть его брали как бы за некий образец, который переосмысливали?
Именно так, да. И мы, собственно, вот на выставке показываем в сопоставлении, в диалоге. У нас очень так, выставочный принцип, экспозиционный принцип, что вот висит картина на стене какого-то художника, а рядом с ней на пюпитре, похожем немножко на такую школьную парту, значит, выставлена гравюра по оригиналу Рафаэля, на который ориентировался этот художник. Почему это именно гравюра, а не современная репродукция? Потому что до изобретения фотографии в XIX веке гравюра была единственным способом тиражирования изображений. И художники, которые жили, там, допустим, не в Риме и Флоренции, где много картин Рафаэля, как правило, знали их не вживую, а по гравюрам. И вот поэтому показываем именно те самые гравюры, на которые они, вероятно, смотрели, и что они в результате сделали
сами,
глядя на них, переосмысляя, интерпретируя.
А скажите, пожалуйста, вот насколько гравюру точно отображали? Ну, понятно, что это, так сказать, все равно черно-белое там изображение, но тем не менее. Вот.
Гравюра – это искусство перевода с языка, в том числе одна из граней искусства гравюры – это искусство перевода с языка живописи на язык графики. Поэтому, безусловно, тут есть вот эти трудности перевода и некие искажения неизбежны. Но важнее даже не это, важнее то, что, и это касается, кстати, не только гравюры, а вообще любых копий, что копируя, художник всегда вносит нечто свое, неизбежно, потому что это творческий процесс, а не какое-то механистическое действие. И поэтому не случайно у нас картины 16 века сопоставляются с гравюрами 16 века, а картины 17 века, гравюры 17 и так далее. Потому что гравюры тоже очень сильно менялись стилистически, и они тоже показывают интерпретацию Рафаэля и адаптацию его к той или иной стилистике. То же самое копии. У нас довольно много живописных копий, не только гравюрных, но и живописных копий на выставке. Но все они отражают не только и, может быть, не столько Рафаэля, сколько стилистику своего времени.
Ну, то есть представление о Рафаэле.
Да, да. Представление о Рафаэле, миф Рафаэля, в конце концов. Каждая копия – это в той или иной степени интерпретация. И на самом деле, чем художник значительнее, тем больше там интерпретации, там больше от него, чем от копируемого. Даже если он старался быть точным, старался делать точную копию, все равно рука мастера выдает себя, и это очень интересно.
Скажите, пожалуйста, вот все время освещается вот этот первый зал, аванзал, как премьера выставки, как вот самая интересная часть, как бы вновь обретенные произведения.
Интересно, может быть, разным людям разное, поэтому мы не будем утверждать, что вот это самая интересная часть выставки. Но она такая действительно особая, отдельная часть выставки. Мы говорим, что это главная премьера, в том смысле, что... При том, что у нас, на самом деле, много, очень много произведений выставляется в первый раз, в том числе картин, графика-то практически вся. Но это нормально, поскольку она в постоянной экспозиции не представлена. Много картин выставлено в первый раз, что вообще, ну, большая редкость. А эти фрески – это особый случай. Они вообще всегда были в постоянной экспозиции Эрмитажа. Многие их видели, и никто их не замечал. Я сам такой. Они выставлены в зале Микеланджело, там стоит прекрасная скульптура Микеланджело, которая притягивает к себе все внимание. А эти фрески находились в таком состоянии, что на них, в общем, смотреть не очень хотелось, потому что в XIX веке эти фрески 16 века, созданы около 1520 года, то есть у них тоже юбилей 500-летний, были записаны в XIX веке грубейшим образом. Может быть, это была предпродажная запись, чтобы, ну, товарный вид придать, так сказать. Потому что понятно, что они все-таки древние фрески, переведенные на холст, они пострадали, конечно, неизбежно от там, времени, от вандализма, судя по всему, ну, и вообще от погодных условий и так далее. Потому что это фрески открытой лоджии. И вот 5 лет назад началась их реставрация, которая... Первые результаты, которые мы представляем на выставке. И реставрация еще не завершена. И это возможно, первый случай в истории музея, когда мы выставляем вещи в процессе реставрации. Более того, здесь какие-то из них еще не проходили реставрацию, какие-то находятся в процессе, и вот несколько вещей уже завершенной реставрации, и, соответственно, вот зритель может как бы стоять словно бы за спиной реставратора и вот смотреть, как все это совершается, и смотреть, насколько это грандиозная метаморфоза. Вот особенно это хорошо видно, например, вот на Венере Адонисе, где верхняя и нижняя часть раскрыты, а средняя еще записана. И фигура Адониса тоже еще не раскрыта. Разница колоссальная, а вот две большие законченные фрески – это Венера, раненная Амуром, и Венера, раненная вынимающая занозы, да. Да, вот они уже отреставрированы, ну и видно, насколько они стали свежее, легче. Там прекрасный пейзаж, которого было совсем не видно. То есть он был просто такой плотной массой, какой-то общий, закрашен, записан. Лучше сказать, закрашен даже, в данном случае. А это такой легкий, вот почти импрессионистический, не знаю, ну, там, про Бизонскую школу, что-то такое. Очень легкий фресковый такой пейзаж. Это вообще довольно ранние пейзажи, монументальные, редкие, соответственно. Вот, и они, ну вот, преображение налицо, и теперь, когда они пройдут, закончат реставрацию, вернутся на свое место, ну, это еще через несколько лет, я думаю, в общем, будет. Но теперь Микеланджело придется соревноваться с ними.
Какие-нибудь открытия были сделаны? Ведь неизбежно, да, когда раскрывается что-то, то, ну, совершенно неожиданно выясняется, что вещь вообще не про то.
Да, да, есть один такой, ну, есть несколько таких случаев. Вот, например, вот эта самая Венера, вынимающая занозу. До реставрации она была Венерой, завязывающей сандалию. Там просто была вот сандалия, и она ее завязывала. Причем, ну, это совершенно неверная интерпретация этого сюжета, потому что в действительности это часть сюжета о Венере Адонисе. Сначала Венера случайно была поранена стрелой Амура, нечаянно. Даже она была бессильна перед чарами Амура, поэтому она влюбилась в Адониса, смертного мужчину. Вот, значит, фреска Венера Адонис – это кульминация и момент их, краткий миг их счастья. Вскоре Адонис умирает на охоте, погибает от вепря. И вот это горе покинутой Венеры, которая скиталась по лесу, вот в неком таком безумии и горе, и ранила ногу, из ноги капелька крови упала на цветок. Цветок окрасился в красный цвет, с тех пор он таким красным и был, и рос, и стал. Вот, то есть это просто три части одной сцены, поэтому никакой сандали здесь не должно быть. Это просто неверная интерпретация вот этого позднего, не хочется называть его реставратором, маляр, как у Пушкина, маляр, который портит картины Рафаэля, вот этот тот самый маляр убогий, как-то так. Есть еще вещь, которая тоже, ну, как бы является открытием, но просто мы его пока не можем видеть, но мы о нем знаем, сообщаем в текстах.
Благодаря всяким
исследованиям.
Просвечиванию.
Да, потому что, безусловно, реставрации предшествует исследование, и мы не можем просто так раскрывать на удачу. Вот первая фреска, да, которая резко отличается от всех остальных, с изображением пейзажа. Здесь нет никаких фигур. Есть только две фигуры в облаках. Вот эти две фигуры в облаках, Сатурн и Уран, скопления, они совпадают с такими же фигурами на гравюре, которая изображает рождение Венеры. Гравюра по композиции Рафаэля, по рисунку Рафаэля. И, видя, что эти фигуры совпадают, можно было предположить, что внизу, собственно, это рождение Венеры изображено. И, ну вот, сначала мы об этом догадались путем сравнения, а потом уже убедились путем исследования. Действительно, там внизу фигура Венера, сохранившаяся, видимо, не полностью, видимо, только верхняя часть. И, вероятно, это и было причиной записи, что вместо Венеры написали пейзаж поверх. Вот. Ну, она пока еще не реставрировалась, мы будем думать, что с ней делать, но это тоже вот некое открытие. Ну, специфика другая, да, но у нас есть специальная лаборатория реставрации монументальной живописи, поскольку, ну, Эрмитаж такой музей, в котором есть много разной живописи. Нам, в общем, лаборатория, ну, вот, реставрация монументальной живописи есть не в каждом музее, потому что фрески, ну, в общем, в музей попадают редко, не во все. Ну, и это то, что касается фресок. А еще масса открытий, на самом деле, на самой выставке. Я, ну, говорю, что многие вещи выставляются в первый раз, многие из них получили новые атрибуции. Во многих из них была выявлена вот эта связь с Рафаэлем, о которой не принято было говорить. И это касается самых разных вещей, будь то там западных или русских.
Может быть, мы пройдем, вы с коллегой нам покажете. Вы хотели рассказать про открытия какие-то, да, которые здесь на выставке вы показываете?
Ну, да, например. Ну, вот там картина Приматича. Нет, давайте вот, сейчас и то, и другое скажу. Ну, например, вот эта картина, которая никогда не выставлялась. Мы когда с Зоей Владимировной Купцовой, вторым куратором, ходили по фонду живописи, вот я посмотрел на эту картину, которая, в общем, не первого ряда, поэтому она не в постоянной экспозиции. Но такая интересная, и что-то мне показалось, что все что-то очень знакомое. И потом, в общем, я начал исследовать, и выяснилось, что все фигуры на этой картине заимствованы из разных произведений Рафаэля. Причем из разных картин и фресок, в основном Рафаэля, из росписи Ватиканских станц, там из Парнаса, из Афинской школы. А при этом это поклонение Волхвов. То есть совершенно другой сюжет, но художник вот просто методом коллажа ее составил. Мадонна — это Мадонна ди Фолини рафаэлевская. На самом деле это вот в это время это не считалось, во-первых, зазорным, и это было либо таким способом приблизиться к классику, вполне законным, либо часто, не знаю, как в этом случае, но в каких-то похожих случаях, это была такой форма интеллектуальной игры. И угадывание прототипов, оно как бы предполагалось, что зритель их увидит. С одной стороны, вот мы обнаружили это, а с другой стороны, был установлен и художник. Она была анонимная, Андреа Сабатини. Ну, и это одно. На самом деле, таких можно многое рассказать.
Ну, расскажите еще, пожалуйста.
Вот можно другой случай другого рода, где... Ну, это очень знаменитая картина из постоянной экспозиции Эрмитажа. Маленькая, но прекрасная. Замечательная картина Приматича, которая всегда висела в постоянной экспозиции, в общем, всегда была на виду, но как-то ее не сопоставляли с Рафаэлем. Мысль в эту сторону не шла, а вот сейчас в связи с этой выставкой мы посмотрели, условно говоря, глазами Рафаэля вообще на многое. Вообще говоря, связь у него с Рафаэлем прямая, потому что он ученик Джулио Романо, а Джулио Романо – ученик Рафаэля. Он как бы такой внук. И вот есть такая замечательная гравюра, которая традиционно называется «Мадонна с длинным бедром», которая очень похожа на построению по вот этой странной архитектурному фону, на вот эту картину, потому что здесь мы не можем говорить о цитате, как вот в том случае, но мы можем говорить именно об интерпретации и вот развитии, потому что стилистически она совершенно иная. Это такой уже развитый манеризм, такая элегантность и изящность, и такая некая даже уже эксцентричность, то есть это уже далеко от рафаэлевской классики, но тем не менее в основе все равно Рафаэль. Или сопоставление русских христиан Венецианова с рафаэлевскими мадоннами. Ну, я не буду говорить, что мы это первые сделали, хотя не исключаю такого, но для многих это является чем-то удивительным.
Ну, здесь же на выставке какие-то представлены, да, русских художников,
да,
работы?
Да, разделе, естественно, уже 19 века, там первая картина в 18 веке, понятное дело, а в основном 19 век вообще по большей части из русских художников состоит у нас, потому что они в почитании Рафаэля в это время обошли всех, может быть, только вот наравне с немцами были. Да, и русские художники у нас включены в общий контекст, в общее развитие. В частности, в России особенно был развит культ Сикстинской Мадонны, которая стала вообще таким главным религиозным образом 19 века. Ее воспроизведения висели в кабинетах Толстого и Достоевского, хотя Толстой относился к ней на самом деле сложно. Но, тем не менее, это такой главный религиозный образ 19 века, потому что вообще в 19 веке в Рафаэле стали видеть скорее воплощение духовного в искусстве. Не столько вот мастерство, не сколько там композиционное совершенство, не столько там художника-мастера, допустим, виртуоза, сколько именно вот воплощение духовного в искусстве. Это романтики. Их совершили вообще такой поворот, который поставили вот духовное в центр, что художник — это не просто человек, который умеет хорошо рисовать, а это некий посредник между Богом и людьми, такой визионер часто, в общем, в разные формы это облекалось. И вот в качестве такого образца, такого художника, они избрали себе тоже Рафаэля. То есть это интересно, что до того его почитали там Академии художеств, и, значит, разные вот такие официальные институции официального искусства заодно. А потом романтики его же стали почитать совершенно другое. И иконой романтиков вот стала Сикстинская Мадонна. Особое произведение Рафаэля, в нем вот такая миловидность образов, да, ну, характерная для Рафаэля, сочетается с контрастно, сочетается с такой драмой во взоре, потому что там и у младенца Христа такой недетский взгляд, очень напряженный, и у Мадонны такой трагический взор. Ну, собственно, это не случайно, а она прозревает крестные муки своего сына, будущее, и, как добавили романтики, и вообще судьбу всего человечества. Ну вот, потому что здесь есть этот зазор между вот этой драмой и миловидностью. Это и стало образом, главным образом 19 века, потому что, ну, 19 век — это уже такой век сомнения, век богоискательства, и просто гармоничные образы его уже не могли удовлетворить. А вот этот образ, он будоражил многих, он сводил с ума, это не метафора. И, в общем, был очень важен, особенно для русских художников. Вообще, у каждой страны свой Рафаэль немножко, своя главная картина Рафаэля. Там для итальянцев и французов это в основном те Рафаэли, которые у них хранятся. У нас и Рафаэля не так много. Отчасти поэтому, но, я думаю, в первую очередь не поэтому, а именно потому, что вот мы... Вот романтизм вообще очень сильно повлиял на Россию. Россия и Германия — две главные страны романтизма. Для этих двух стран это главным образом была Сикстинская Мадонна. До сих пор, если вы спросите вот соцопрос, какая главная картина Рафаэля, в России вам первое место будет Сикстинская Мадонна.
Надо отметить, что эта выставка потребует от посетителя внимательности и интеллектуального напряжения. Иначе она не откроет зрителю своего замысла и своих художественных загадок. Но это не значит, что понять представленные параллели творчества Рафаэля и его линии сможет не каждый. Вовсе нет. Просто перед посещением надо немного подготовиться, а на самой выставке быть внимательным и читать сопроводительные комментарии. Просто пробежаться по ней точно не удастся. Итак, мы продолжим беседу о выставке «Линия Рафаэля 1520-2020» с ее куратором Василием Успенским в нашей следующей передаче. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.